Глава 26. Робби Шоу.
Без всякого сомнения, мой новый американский приятель был человеком столь необыкновенным, что я затруднился составить о нем определенное суждение. Эти слова мои не следовало бы понимать как сомнение в храбрости моего спутника или в его надежности. Наша маленькая стычка с рыцарями большой дороги вполне выказала его способности к деятельности подобного рода. Нет, лишь мелкие черты поведения его, как и облик в целом, находил я беспокоящими мое воображение. Решимость его была неуклонна, как водный поток, и неколебима, как скала. Она читалась в чертах лица его и в каждом изгибе его тела, когда он глядел на дом Маккаллоу. Казалось, он уничтожил бы самый дом, если бы имел возможность. Не стану скрывать, что и я ощутил некоторый холод при виде лица его, исполненного этой решимости. Мне бы ни в каком случае не хотелось иметь этого человека своим врагом. «Окей, достаточно. Куда теперь?» — спросил он, встряхивая поводьями, дабы привести в движение нашего одра. «Поезжайте вперед до третьего перекрестка, а там сверните направо». Язык его также был в числе упомянутых мною странностей. Что во имя Всевышнего могло значить слово «окей»? Память подсказывала, что это слово мне приходилось слышать, но когда — не припомню. Выражение, подобное этому, Трой употреблял в своей речи ненароком, особенно в минуты душевного отдыха или по рассеянности. Я вскоре оставил расспрашивать его, ибо на мои расспросы получал я лишь весьма туманные разъяснения, и мой собеседник выказывал притом очевидную охоту к перемене темы. Однако где же мог он приобрести манеру речи ему присущую? В городе Нью-Йорке мне приходилось бывать часто, и опыт мой подтверждал, что говорил он так, как жителям этого города свойственно. Однако странность его лексикона не объяснялась этим совершенно. Временами казалось мне, что мой приятель принадлежит к могучему секретному сообществу, мистическому ордену некоего рода, отделенному от прочего человечества и замкнутому на спрятанном в океане острове, как бы некое создание безумной фантазии поэта Эдгара Аллана По. Любопытство мое подстрекало меня взглянуть, что заключалось в его сидельных сумках, но благоразумие остерегало от такого неосторожного шага. Также весьма удивительными были его медицинские познания, превосходящие познания любого известного мне хирурга. Мое пулевое ранение заживало без нагноения, и я счастливо избежал лихорадки, несомненно, благодаря таблеткам, которые он принуждал меня принимать. Но более всего мое любопытство подстрекало его манера держать себя. Она была такова, как если бы белый человек был обращен в черного. В наших вечерних разговорах, когда лица бывали скрыты темнотой, ничто не могло поколебать убеждение, что собеседник мой никто иной, как образованный джентльмен Янки. Мне приходилось, разумеется, ранее встречать представителей этой расы, и я пришел к убеждению, что они весьма неотесаны, косноязычны, речь их неграмотна, а сами они всего лишь дикари, совсем недавно извлеченные из своих родных джунглей. Этот же человек был исключением. Он был тайный. Как и всегда, был я встречен в отеле «Голубой дом» с неподдельной радостью и оживлением. Несомненно, поскольку владелица, миссис Хенли, питала тщетную надежду, что я обращу благосклонный взор на ее нелишенные прелести дочь Арабеллу, вступлю с ней в законный брак и увезу с собой туда, где ее ждет не в пример лучшее общество. Я подавал ей повод для подобных надежд лишь в той степени, которая обеспечивала мне наисердечнейший прием и первоклассные услуги, но не завлекала меня в слащавую трясину брачных сетей. Меня встретила миссис Хенли собственной персоной. Я же постарался отвлечь ее внимание от выражения гнева на лице Троя, когда она небрежно отослала его ночевать к лошадям на конюшню. Я поистине сочувствовал ему, поскольку свыше его сил было принимать волю обстоятельств, в которую он бывал поставлен самим цветом своей кожи. Однако это сочувствие не могло заставить меня сожалеть о ночлеге на пуховой перине, в то время как моему спутнику пришлось удовлетвориться лежалым сеном. Ибо я весьма нуждался в передышке, поскольку рана моя постоянно беспокоила меня во время ночлегов на твердой земле, лишая мое тело и мозг необходимого им отдыха. Этой же ночью я немедленно погрузился в объятия Морфея и пробудился лишь утром, впервые как следует отдохнув с минуты моего ранения. С удовольствием отдал я должное завтраку, который состоял из ветчины, кукурузного хлеба, оладий, яичниц, цепочек, ломтиков бекона и засахаренных фруктов. Весело насвистывая, вошел я в конюшню, где Трой ждал меня, но немедленно прекратил это занятие, увидев выражение лица его. Сердито нахмурившись, он снимал со своей одежды клочья приставшего сена. «Доброе утро, изволили уже позавтракать?» — спросил я его. «Изволил, если называть завтраком холодную овсянку и прогорклую пахту». «Здесь вообще не очень хорошо кормят», — заметил я, стараясь изгнать из памяти своей образ того завтрака, что был мне преподнесен. «Вы составили план наших действий на этот день?»
«Их много действий. Я решил, что придется рискнуть. То есть мне придется показаться на глаза Маккалу. Вот что я имею в виду. Если я начну здесь рыскать, это будет гораздо более подозрительным. Я рассчитываю, что он меня не узнает, поскольку мы встречались с ним далеко отсюда и совсем в других обстоятельствах. Не думаю, что он вспомнит. Если узнает или если спросит обо мне, вы помните, что сказать?»
«Да, конечно. Я хорошо выучил свою легенду». Он кивнул, не обратив внимания на то, что примененное мной слово «легенда» в столь необычном смысле я почерпнул из его речей лишь недавно. «Вы слуга моего приятеля Дика Ван Занта из Нью-Йорка, и я вас одолжил на время, пока не заживет моя нога. Верно?»
«Отлично. И не забудьте, меня зовут Том». При этих словах он почему-то улыбнулся. «Пойдемте теперь. Мне хочется, чтобы все скорее осталось позади».
Дорогу Трой молчал, и мне было видно, как беспокойство овладевает им по мере нашего приближения к дому. Мы остановились перед парадным входом, и Трой помог мне выбраться из экипажа. Он остался при лошади, я же потянул за шнурок звонка. На мой вызов вышел слуга, мне знакомый. «Дом этого хозяин?» — спросил я. Он не успел ответить, как раздался стук копыт, и на аллею галопом вылетел полковник.
«Черт меня побери, Робби, это вы?»
«Разумеется, я», — ответил я, повернувшись и хромая в его сторону, пока он слезал. На слугу моего он не обратил внимания, но я заметил через его плечо, что черты лица Троя мгновенно окаменели. Я понял, что поиски его завершились. Маккалоу пожал мне руку, затем показал на мою ногу. «Упали с лошади?» «Нечто в этом роде, столь же неприятный случай. Он и вынуждает меня путешествовать в этой адской колеснице».
«Заходите, утопим ваши неприятности в бокале виски. Ваш черномазый может отнести этот ящик на задний двор».
Он обернулся наполовину и сделал Трое небрежный жест рукой, показывающий, куда тому следует направиться. Опустив руку, он задержался в повороте в течение нескольких мгновений, глядя вслед Трою, который неспешно повернулся и зашаркал прочь, ведя лошадь в поводу. Полковник же взял меня под руку и помог мне медленно забраться на ступени крыльца. «Вы что?» — спросил он. «Купили нового слугу?» «Вы о Томе, полковник?» «Нет, я одолжил этого ниггера вместо кучера у приятеля в Нью-Йорке». «А что такое?»
«Просто так. Показалось, что я его где-то видел, но ведь вряд ли, правда? Все эти обезьяны на одну морду».
Он засмеялся, и я притворился, что мне тоже смешно. «Будучи в Риме, соблюдая обычаи Рима». Мы вошли внутрь, и виски не обмануло моих ожиданий. «Да, Уэс», — сказал я, облизывая губы, — «как я не люблю продукт перегонки с западных островов, должен признать, что ваше виргинское изделие можно смело рекомендовать лучшему другу».
«Великая похвала, тем более, что исходит от шотландца». «А ваш приезд как нельзя более кстати. У меня тут вопрос, связанный с некоторыми машинами, и ваша помощь может быть полезной. Я хочу написать вашему отцу, и вы можете подсказать нужные выражения».
«Я ведь не инженер. Мой отец проследил, чтобы я не прозябал в цехах заводов, а получил образование, которое полагается истинному джентльмену».
«Черт с ним, с джентльменом и с образованием. Вы же росли среди машин и знаете о них не меньше всякого другого».
«Это правда, но не говорите об этом моему отцу, иначе он потребует назад каждый фартинг, истраченный на мое образование».
«Допивайте и пойдем на завод. Я там покажу вам, в чем у нас проблема». «Окей?»
«Согласен, если потом мы вернемся к этой бутылке». «Окей. Вот от кого я слыхал это странное слово. От полковника, из его собственных уст. И то же слово употреблял Трой. Какова же могла быть связь между человеком со столь высоким положением в обществе и негром, который его выслеживал? Я сгорал от любопытства, но не смел расспрашивать ни одного из них.
Полковник весьма гордился своим налаженным производством, которое он с великими трудами сумел организовать всего за год буквально на пустом месте. Трудности, которые он желал со мной обсудить, касались одной из дыропробивательных машин. Полковник показал мне на эту машину и повысил голос, перекрикивая грохот ремней, хлопающих на своих шкивах над нашими головами. «Видите, вот этот большой опорный рычаг, сломанный пополам. Дурак Нигер выпустил его из рук, когда машину передвигали. Я ему всю шкуру на спине взлохматил, но машину это не спасло. Можно прислать замену или потребуется заменять всю машину». Я наклонился и провел пальцами по станине. «Вот видите, здесь номер, прямо на отливке. Он в точности соответствует той деревянной модели, по которой отлита рама. Вам достаточно будет написать моему отцу и указать этот номер. По модели будет сделана новая форма, и вам пришлют готовую отливку. Прикажите кому-нибудь из ваших монтажников высверлить старую деталь и вставить новую. Это не должно встретить затруднений». В нашей экскурсии по заводу я старался примечать все необычное или все, что могло таковым показаться. Но единственным предметом такого рода оказалась кладовая, запертая и загороженная железными прутьями. Так как полковник совершенно меня утомил своими подробными разъяснениями, я счел уместным спросить об этой странности. По весьма небрежной манере его ответа я уверился, что полковник лжет. «Это, Робби, производственный секрет. Я хочу усовершенствовать хлопкопредельную машину Уитни. В один прекрасный день я сделаю на ней целое состояние, но пока она не готова, я не хочу никому ее показывать. Теперь вернемся к бутылке». После завтрака, так скоро, как позволяли приличия, я покинул полковника, сославшись на боль в ноге, что было чистой правдой. Трой подал повозку и помог мне в нее взобраться. Он кусал губы, стараясь сохранить вид спокойствия до тех пор, пока дом полковника не скрылся из виду. Только тогда Трой заговорил. «Это он, тот полковник Уэсли Маккаллоу, которого я ищу. Похоже, что и он вас узнал. По крайней мере, он спросил о вас. Моими объяснениями он был удовлетворен. Во всяком случае, этой темы он более не касался. Просто заметил, что представители вашего народа имеют весьма похожие лица. Уж, конечно, для этого сукина сына мы все на одно лицо. Я могу сказать вам, что он не очень обожаем своими слугами. Они даже со мной боялись говорить о нем. Только один старик в конце концов разговорился. Кажется, Маккаллоу одного невольника пару месяцев назад забил насмерть. Охотно верю. Он и в самом деле гнев небес, этот Масса Маккаллоу». Трой со злостью сплюнул в уличную пыль. «Слуги мне сказали, что вы с ним были на заводе. Что вы там видели?» Тон вопроса был подчеркнуто безразличен, даже, пожалуй, чересчур. Ясно было, что есть еще нечто, что Трой весьма хотел бы узнать о полковнике Маккаллоу. Я прикинулся простаком. «Еще один завод, каких я уже повидал немало. А сейчас я с удовольствием предвкушаю, как вытянусь во весь рост и положу ногу на кушетку. А что там делается? Я имею в виду, что делается необычного». «Необычного? В каком понимании?» Он затруднился с ответом, и я решил, что пришла моя очередь задавать вопросы. «У меня возникает чувство, что есть много вещей, о которых вы не сочли необходимым меня информировать. Не пора ли нам их прояснить? Может быть, ты мне не доверяешь, Трой?» Он грустно покачал головой. «Робби, я доверяю тебе, как никому на свете. Есть много вещей, которые я просто не в состоянии объяснить. Тебе придется просто поверить мне на слово. Одно могу сказать, наш друг-полковник ничего хорошего не планирует, и его планы как-то связаны с оружием. Там, на заводе, делается что-нибудь похожее». «Решительно нет, в этом я могу быть уверен. Машины для изготовления стволов фремингтонов я узнал бы с первого взгляда. И уж наверняка пушки там не льются. Есть другие виды оружия. У меня есть причины подозревать, что Маккаллоу занят изготовлением нового вида пистолета. Такого, который может быть собран из обычных стальных деталей. Есть там что-нибудь подобное?» «Стальных деталей, разумеется, уйма, но они совершенно не похожи на детали пистолета. Может быть, изобретены какие-то новые, о которых мне неизвестно? Должен еще сказать, что часть территории завода мы не осматривали. Она заперта на замок и запечатана.
Он сказал, что там разрабатывается усовершенствованная хлопкопредельная машина. Мне тогда подумалось, что он лжет, хотя и по неизвестной мне причине».
«Это оно!»
— воскликнул Трой в порыве энтузиазма, тяжело хлопая меня по плечу.
«Как ты думаешь, твой окорок выдержит еще немного времени в пути? Я хочу, чтобы ты показал мне этот завод и попытался объяснить, где находится запертое помещение. Я туда наведаюсь ночью и посмотрю, что этот паразит там прячет».